Благодарна за чудесное пение. Так и слушал бы, и слушал, не прерываясь. Слава Господу за то, что Он верный, любящий, добрый и святой. А мы с вами такие. Евангелие от Матфея, 5 глава. Давайте мы сосредоточим свое внимание на текстах, которые содержатся в Нагорной проповеди Иисуса Христа. 43 Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. Тема будет называться «Любите врагов ваших». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. О чем Христос говорит в этой проповеди? Христос говорит о наших взаимоотношениях, о нашем отношении к тем людям, которые нас не любят, а может быть, даже ненавидят или гонят. Как нам относиться к этим людям? Ведь в нашей жизни самый главный вопрос – это вопрос взаимоотношений. И Господь очень хочет, чтобы мы были особым народом. Особым в смысле, чтобы по-особому строили отношения. Что особенного делаете, если вы живете так же, как и все? Вот то, что мы в субботу посещаем богослужение, не это делает нас особенными. То, что мы участвуем в пении, в принесении добровольных даров, не это делает нас особенными. Особенными мы должны быть в наших отношениях с ближними. Обычный человеческий принцип звучит так, Христос говорит: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». На основе этого принципа что здесь плохого? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. На основе этого принципа у нас образуется довольно приятный круг друзей. Хорошо иметь добрых соседей, они меня выручат, когда будет нужда. Хорошо иметь любящих членов семьи, жену, мужа, детей, родителей. Здесь восполняется моя потребность в любви. Я чувствую, что я нужен, я важен. Хорошо, что у меня есть братья и сестры в церкви. Что здесь мы восполняем? Но иногда то, чего мы в своих семьях не встречаем, среди друзей не встречаем, мы здесь это встречаем. У нас совпадают взгляды, мы одинаково реагируем на все, мы стремимся к совершенству, мы молимся друг за друга, мы помогаем друг другу, не критикуем, не осуждаем, если кто-то ошибается, а помогаем, чтобы мы все вместе могли достичь этого совершенства. Вот если у меня в семье, среди соседей, в церкви есть друзья, что в этом плохого? Да врагов-то, да ладно, враги там где-то есть, у меня же в церкви нет врагов, в семье тоже нет, а среди соседей тоже нет, будем надеяться. Ну, это идеал, если бы не было вот в этом окружении врагов. Что в этом плохого? Осуждает ли это Христос? Если мне удалось в семье восстановить мир, среди соседей и в церкви, со всеми, что в этом плохого? Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Чем вы тогда от всех остальных отличаетесь? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Что в этом плохого, если мы любим любящих нас и приветствуем тех, кто нас приветствует? Плохого ничего. А чего не достает здесь? Почему я люблю того или другого, если я руководствуюсь вот этим принципом взаимности? И если вдруг кто-то из этого окружения моего вдруг совершит плохой поступок и скажет что-то плохое в мой адрес, я как поступлю на основании этого принципа? Я обижусь. Я в ответ скажу то же самое и сделаю то же самое. Если кто-то в моей семье перестанет меня любить, я его перестану любить. В церкви кто-то перестанет меня любить, я перестану любить. Что в этом плохого? Слишком уязвимо все. Слишком временно и непостоянно. И от меня ничего, получается, не зависит. Какова моя будет жизнь, будут определять мои друзья, моя семья и члены церкви. Буду я счастливым, буду я любящим, а это не я решать буду, а это мое окружение будет решать. Буду я вас любить или нет, это вы будете решать. Вам нравится, будете вы любить или нет, что в окружении будет решать? Это же рабство, это не свобода. Если любите любящих вас, какая вам награда. Вот Христос говорит, что побуждение вот в этой любви не совсем хорошее, оно чуть-чуть эгоистичное. Бог хочет, чтобы мы отличались от людей этого мира. Давайте предположим, вот как люди живут, люди, которые руководствуются принципом «люби ближнего и ненавидь врага». Вот этот принцип. К примеру, брат А враждебно относится к брату Б. Представим себе. Не будем имена называть, их, таких людей нет среди нас. Брат Б как будет относиться к брату А, если он руководствуется принципом взаимности? Брат Б за это платит ему тем же. А брату А кажется, что не тем же, а чуть больше, чем тем же. Я ему только слово сказал, а он мне уже три слова. И он отвечает тем же. И еще хуже относится к брату А и так далее. К чему это приведет? К драке. К разрушенным отношениям и взаимному уничтожению в конечном счете может привести. Войны начинают, из-за этого происходят. Люди руку поднимают на ближнего и убивают даже, потому что все начинается со слов, а заканчивается поступками. Либо друг друга они уничтожат, либо сильный победит слабого. Руководствуясь этим принципом взаимности, человек на самом деле теряет свою свободу. Он отдает свою волю в руки другого человека и начинает делать то, что другой делает ему. В итоге оказывается, что окружающие люди руководят его поведением. Так поступают многие животные. Пните собаку, что она сделает? Обидится, укусит. Правильно вы говорите? Интересно, откуда вы знаете? Пробовали? Взаимность – это принцип животных, который приводит к отчуждению, разобщению и поражению. Христос предлагает нам, своим последователям, руководствоваться другим принципом. Христос говорит: «А я говорю вам, не будьте рабами ваших врагов, не делайте то, что они хотят, чтобы вы делали, останьтесь свободными, независимыми, любите своих врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». Хорошая заповедь. Мы сегодня говорили о законе Божьем в первой части, но сейчас мы говорим тоже о законе Божьем. Любите врагов ваших. Это какая заповедь? Вторая скрижаль. А какая из шести заповедей второй скрижали говорит о любви?
Все.
Все. Все говорят о любви. Хорошо. Мы как-нибудь в следующий раз поговорим, какая наиболее всего говорит о любви. А пока давайте запомним. Христос говорит, другими словами, не допустите, чтобы кто-либо из ваших врагов управлял вашим настроением. Не становитесь рабами людей. Проявите свою инициативу. Будьте независимыми от ваших врагов. Употребите свою волю. Поступите творчески, оригинально, необычно. Не так, как все поступают. И не так, как этого от вас люди ожидают. А вот необычно поступите. Вот что-то такое. Шокируйте людей. Любите ненавидящих вас. Будьте, Господь говорит, поставьте себя в зависимость не от ваших врагов, а от Господа Бога. Вы кому служите, врагам или Богу? Кто вашей жизнью управляет? В чьи руки вы свою жизнь хотите отдать? В руки ваших врагов, тех, кто вас не любит, ненавидит, или в руки Божьи? Если же я свою жизнь отдаю в руки Божьи, то кто моей жизнью будет управлять? Господь. Я заключаю с Ним завет. Я прошу, Господи, моя жизнь в Твоих руках. Ты управляй моим настроением, моими поступками, моими делами. Не позволь, чтобы это делали вместо Тебя мои враги. Вот все-таки перед кем я преклоняюсь? Кому я служу, Богу или врагам? Давайте будем думать над этим. Конечно, врага любить трудно, я с вами согласен. Но речь-то в данном случае идет не о врагах, а о нас с вами. Христос говорит, ненависть и любовь в одном сердце не могут ужиться. Ненависть и мир в одном сердце не могут существовать. Я вспоминаю, как-то на корабле группа туристов ехала, и среди них были образованные люди, журналисты. И вот один подходит с микрофоном и интервью берет. «Пожалуйста, скажите, уважаемый, там это было в честь победы в Великой Отечественной войне, и он задает вопрос. Скажите, пожалуйста, ветеран спрашивает, вы по-прежнему ненавидите фашистов?» Ветеран так подумал и говорит, «Да, я по-прежнему их ненавижу». Микрофон убрал этот корреспондент, а потом говорит, «Бедный вы человек». Уже десятилетия, как фашистов нет, а вы все еще их ненавидите. Кому от этого хуже? Если я кого-то ненавижу, я спокойно засыпаю? С какими мыслями? Интересно, не только я, вы тоже знаете это, да? С какими мыслями вы засыпаете? Давайте не обо мне, а о вас. А с какими мыслями вы просыпаетесь, если у вас какой-то враг есть, который он сказал, и вы не можете простить, и вы вот как-то неспокойно на душе. Вы просыпаетесь, о чем думаете? Опять, не с утреннего стража вы начинаете. Вы сначала о нем, дорогом, любимом, подумали, а потом встаете, умылись и открываете Библию. Но вы начинаете читать Библию, а думаете о нем, и думаете, ну как же выбить-то из головы эти мысли? И спеть псалом пытаетесь, а он все равно вам покоя не дает. Христос говорит, есть лучший путь. Не надо его ненавидеть. Полюбите его. Давайте прочитаем еще один текст. Книга притчи, 25 глава, 21-22 стихи. Библия говорит, если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водой. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Если мы по отношению к врагу будем благотворить, добрые дела делать, что мы делаем таким образом? Добро по отношению к нему или зло? Если мы хотим отомстить врагам, как лучше это сделать? Сделайте добро, и вы отомстите ему. Потому что он-то надеется, что вы ему тоже скажете нечто плохое. Он уже заготовил свою речь для вас, а вы раз ему и добро сделали. И выбили копье из его руки, он не знает, а дальше-то что делать. Вы, наверное, помните историю, это во время войны враждовали люди, и две армии, вот, они могли даже, стояли настолько рядом, их войска, что они слышать друг друга могли, там перекликивали там, друг другу там нецензурные слова говорили, выкрикивали. И вот праздник был какой-то, и они объявили перемирие на этот день. но стояли рядом. И вот одна сторона думает, ну как же насолить-то им, праздник испортить? Взяли сапог, туда всяких нечистот наложили и перебросили к ним в стан врага. Те посмотрели на этот сапог, все вывалили, закопали, помыли этот сапог, туда положили яблоки, еще другие фрукты и листочек, на котором написали: «Кто что имеет, тот то и дает». И вернули этот сапог. «Что имею, то даю». Вы что вашим ближним, какой сапог бросаете? Что вы имеете в душе, то, что я имею, то я и даю. Ведь когда я нечто говорю плохое или делаю плохое, я просто говорю о том, что у меня в душе в этот момент, в этот миг и час происходит, ужасное. И вот если там всякая пакость, вот я это и выдаю. Что имею, то даю. А если я наполнен любовью и любовью делюсь, то Библия говорит, я как бы горящие угли на голову сыплю. И естественно, что эти люди получили сапог, и им неудобно стало. Конечно, они не примирились. А солдаты-то здесь ни при чем. Войны объявляют начальники, да, политики. А солдаты, они порой не знают, зачем воевать, и с кем воевать, и нужно ли вообще это делать. Они просто приказ исполняют. Давайте вспомним еще одного человека. Вы его хорошо знаете. Этот пример в Библии записан. Первая книга Царств, 24 глава, 17 стих и ниже. Вспомните, о ком речь идет. «И возвысил Саул голос свой, и плакал, и сказал кому? Давиду, ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». Оказывается, враги могут тоже отвечать взаимно. Но это же мирской принцип взаимности, да? Как ты мне, так я тебе. Если я воздам добром, то, может быть, мой враг мне... Это же его принцип, знакомый ему. А взаимностью ответит, добром и ответит. Вот Саул то это и делает. «Ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, и ты не убил меня». И дальше Саул продолжает. «Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь?» Господь, Саул говорит, враг говорит, Господь воздаст тебе чем? Добром. Как хорошо было бы от наших врагов услышать: Господь воздаст тебе добром. У меня это не получится. Вы верите, что Господь воздаст добром? «Я знаю за то, что ты сделал мне сегодня, и теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей». Ты не раб, ты не отвечаешь взаимно, тобой очень сложно управлять, ты поступаешь оригинально, не так, как все. Ты царь, и ты точно будешь царем. Ты будешь руководить, но не тобой будут управлять. Как хорошо, если бы в наш адрес сегодня были сказаны такие слова. Ты точно будешь царем и священником Господа Бога. К чему ты и призван в этом мире. Ты не будешь рабом, ты будешь свободным. Давайте еще раз вспомним. Да. Христос говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». В этом тексте мы находим три рода врагов. Какие это враги? Первые враги – это просто враги тайные, со скрытой к нам неприязнью. Они ничего не делают нам плохого, ничего в наш адрес нам не говорят. Они просто проникнуты чувством недружелюбия. Они просто не показывают это видимым образом, но они не хотят с нами общаться, встречаться. Они просто нас игнорируют. Ничего не говорят. Как нам нужно относиться к ним? Они просто нас не любят. И мы чувствуем, что вот не любят нас эти люди. Как относиться к ним нужно? Врагов, которые никак себя не проявляют ни на словах, ни на делах. Христос говорит: «Любите таких людей». Есть другой класс врагов. Враги, которые обнаруживают свое недоброе к нам чувство. Они ненавидят нас. Они не желают видеть, избегают встречи. Как с такими людьми нужно поступать? Уже явно, когда проявляется что-то это. Благотворите ненавидящим вас. Ищите удобного случая сделать что-нибудь доброе этим людям. И третий класс врагов – это те, которые проявляют себя в действии, в рукоприкладстве, в физических побоях, в причинении ущерба или явного зла. Как к этим людям мы должны относиться? Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Итак, одни враги, они просто враги, ничего не говорят и не делают. Другие враги, они как-то проявляют свое недоброе чувство к нам, может, словами, но не делами. И третий класс врагов, это они физически проявляют свою вражду к нам. В борьбе с врагами, давайте запомним, у христианина не должно быть другого оружия, кроме одного. Молитва и любовь. Молитесь, любите. С одной стороны, молитва поддерживает нас, а с другой стороны, молитва оказывает влияние на наших врагов. Святой Дух действует, и Господь действует, и она, молитва может изменить настроение наших врагов. Разрешите, я вам один пример приведу из советских времен. В то время, когда не было возможности вот так свободно собираться, как мы здесь собираемся, по квартирам собирались. Не в 10 утра, а в 4 утра, чтобы пока еще все спят. Иногда в 10 вечера, в 11 вечера заходили по одному и выходили по одному, чтобы не привлечь внимания. Но все равно не удавалось спрятаться. И вот однажды в дом, в котором собрались несколько человек на богослужение, нагрянула полиция. Милиция тогда была, а не полиция. Грубо они вошли, грубо остановили ход служения, достали свои там протоколы, переписали всех присутствующих. Вы знаете, как это делалось? Нет. Напомню вам, может, это пригодится. Они, просьба оставаться всех на своих местах, не ходить, подходят так: ваша фамилия, имя, отчество, Иванов Иван Иванович, место работы. Знаете зачем? Они сообщат на место работы, что вы сегодня были вот в этой секте или в этой церкви, а на работе вас предупредят. Если вы еще будете ходить, то мы вынуждены вас уволить будем. Так, второго, третьего, всех переписали. Так, после того, как переписали присутствующих, забрали всю литературу, которая была, псалмы Сиона, гимнов тогда не было, надежды, псалмы Сиона, уроки субботней школы, напечатанные на машинке, несколько Библий, все забрали, сложили в свою сумку. Верующие проявили, сохраняли кротость и спокойствие духа. Они вежливо, с любовью отвечали на все поставленные вопросы. И вот прежде чем уйти, вроде все закончили они, прежде чем уйти, офицер сказал, старший, с насмешкой: ну вот, мы забрали у вас все, что теперь-то вы будете делать? Как молиться будете? Одна пожилая женщина кротко ответила: уважаемый начальник, как только вы уйдете, мы преклоним колени и помолимся. В Библии сказано, Римлянам 12 глава, 19 стих по 21, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Поэтому, уважаемые, как только вы уйдете, мы преклоним колени и помолимся. А что с вами будет, мы не знаем. Офицер на минутку задумался, а потом сказал своему сотруднику: знаешь, верни-ка им все эти книги, пусть продолжают молиться и служить своему Богу. Пойдем отсюда. И ушли. Вот что делает молитва. Не только с верующими людьми, но и с врагами. А страшно. Если верующий человек не мстить будет, а помолится Богу и расскажет Богу все, что человек сделал, а Господь говорит: я вас дам, Скажите, а как у нас? Каким принципом мы руководствуемся? Мы воздаем или мы молимся и просим, Господи, Ты воздай. И помните, Саул говорит, Господь воздаст тебе, Давид, Господь тебе воздаст и мне воздаст. Есть еще одна причина не мстить, любить и молиться за своих врагов. Знаете, какая? Давайте прочитаем в нашем первом тексте. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Так Бог поступает. Вот почему мы должны так поступать. И Бог ждет, Бог не ждет, пока злые люди станут добрыми, и пока атеисты станут верующими. Он дождь посылает и на тех, и на других. Вот у нас огород, и у неверующих соседей. А вот дождичек почему-то не только нам, и им льет. А солнышко светит не только нам. Как-то немножко обидно даже. Почему? Я молюсь, а Господь, а он не молится. А Господь ему и солнце, и дождь посылает. Господь учит нас. Пожалуйста, вот если вы хотите быть моими детьми, точно так же поступайте с теми, кто вас не любит, кто вам не верит и кто враждует с вами. И нам, конечно, нужно ответить на вопрос теперь, а что же такое любовь? Настоящая любовь, о которой Христос проповедует в своей Нагорной проповеди. Словами очень трудно сказать, но я попытаюсь схематически изобразить. Вот на этой картине. Любовь, представьте себе, это прекрасная жемчужина, которая имеет много-много граней. И вот одна грань этой жемчужины – это любовь к ближним. Вторая грань – любовь к врагам. Третья – к ненавидящим любовь. Четвертая грань – любовь к братьям. Там, пятая грань – к мужу. Может, шестая – к жене, к детям, к родителям. И вот этот многогранник – это любовь. Совершенная любовь, божественная любовь, когда все грани светятся и сияют, и блестят. А когда одна только грань светится, а все остальные в грязи, как это назвать можно? Вот я люблю ближних, а врагов не люблю, ненавидящих не люблю, мужа не люблю, жену не люблю, может, детей, родителей, братьев. Ну, что получается? Тогда не жемчужина. Вот тут сестра говорит, тогда просто булыжник получается. Камень ни к чему не пригодный. Мы с вами жемчужина или булыжник? Бриллиант. Но Христос говорит, мы будем бриллиантом, если все грани будут у нас светить. Многие люди сияние, к сожалению, многие люди сияние одной или двух граней называют любовью. Но Христос говорит, это не так, это не любовь, это лицеприятие, основанное на эгоизме. Поэтому еще раз Христос говорит, если мы будем любить только любящих, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если приветствуете только братьев, что особенного делаете? Не говорите тогда, что вы имеете божественную любовь в сердце. Так поступают язычники. И Христос дальше говорит, будьте совершенны. Будьте совершенны, пусть все грани жемчужины сияют ярким светом. Только в таком случае вы будете светом миру. Только в таком случае, Христос говорит, свет вас будет светить перед людьми, и они будут видеть ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного. Одна грань светит не миру, а какому-то одному человеку или группе людей. Такая любовь непостоянная, временная. И одна грань всегда может замениться, вот как в этом шестигранники, одна грань всегда может исчезнуть, появится другая, та исчезла. Ну, если по принципу взаимности, то я не знаю, какая грань у меня завтра будет светить и блистать. Но это постоянно меняется, каждый день. Это непостоянная любовь. Господь хочет, чтобы мы имели любовь вечную. Потому что божественная любовь, апостол Павел говорит, послание к Коринфянам, гимн любви, любовь настоящая, совершенная любовь, если она есть, она никогда не перестает. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, а любовь, она вечная. Когда любишь человека, по-настоящему любишь, то не можешь сказать, что будешь заботиться о его благе до определенной черты, до определенного момента. Истинная любовь не подводит никакой черты, она не перестает. Даже если сын непослушный, даже если он связался с нехорошими друзьями, даже если он в тюрьму попал, что мама говорит? «Все, ты уже не мой сын». Если мама любит своего сына, она говорит: «Это мой сын». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Материнская любовь, она приближается к этой божественной любви. Настоящая любовь, она не может черты подвести и сказать: «Достаточно, хватит, больше любить не буду». Вечная любовь, она побудила Иисуса Христа прийти в наш мир. Когда грех вошел в наш мир, то Бог увидел, что дождя и солнца недостаточно. Нужно людям дать что-то большее. И Он сам пришел в наш мир. Бог не подвел черты и не сказал: «Хватит, достаточно, вот теперь живите сами». Он пришел в наш мир. Вечная любовь пришла в наш мир. Она прошла через отвержение, страдания, поругание и смерть. И в песне песней мы читаем: «Большие воды не могут потушить настоящей любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Такая любовь вечная не покупается, не продается и не перестает. И такую любовь Бог явил нам. Центральный текст Священного Писания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если мы хотим любить так, как Бог любит нас, то это риск. Настоящая любовь – это всегда риск. Вы не знаете, как далеко повлекут вас нужды другого человека. Но это единственно созидательный путь в отношениях с другими людьми. И этим путем прошел Иисус Христос, и этим путем Он приглашает нас следовать. «Следуй за Мной до голгофских страданий, кротко снося все насмешки, презрения». Это путь жизни, а всякий другой путь – это путь смерти. Что же нам делать, если у нас нет такой любви? Давайте на последний вопрос ответим. Ну вот послушали, почитали проповедь, Христос сказал хороший: «Господи, что нам делать?» Как в день Пятидесятницы апостолу задали вопрос: «Мужи, братья, что мне делать теперь? Подавлять в себе враждебность к людям?» Не поможет, не получится. Враждебность должна быть навсегда удалена. И вот для этого недостаточно делать физические упражнения, приседания, подтягивания на турнике или делать глубокие вздохи и выдохи. Не поможет. А какое средство есть? Молитесь. Христос говорит: «Молитесь, и Я дам вам силы любить. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное, нежное, наполненное любовью. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю». Кто сделает? Я или Господь? Господь говорит: «Сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вы вступили в союз с Господом? Вам Господь пообещал это сделать? Молитесь. И Господь верен. Он остается верен своим обещаниям до смерти и смерти крестной. Если Он что-то обещал, Он это сделает. Он поможет нам достичь совершенства. Он хочет, чтобы мы были совершенными. Бог есть любовь. А мы? Давайте помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за ту проповедь, которую Ты однажды сказал, за ту проповедь, которую мы сегодня могли прочитать. Мы благодарим за обличение и за Твою безграничную любовь к нам, недостойным, грешным, врагам Твоим. Но мы, Господи, просим, прости нас и помоги нам, вступив в завет с Тобою, разрешить Тебе изменить наше сердце, наши побуждения и нашу жизнь. Впиши, Господи, в наше сердце закон Твой и сделай так, чтобы мы были способны любить. Любить не только друзей, но любить и врагов. Чтобы мы были свободны поступать так, как Ты хочешь. Чтобы грех не управлял нашей жизнью, но, Господи, чтобы нашей жизнью управлял Ты. Чтобы любовь Твоя могла управлять нами не только в этой жизни, но и на протяжении всей вечности. Мы верим, Господи, что Ты слышишь нас и сделаешь по нашей просьбе. И благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.